Я из будущего.
Здравствуйте, друзья! Я Катя Некрасова, и не даю я запылиться нашей машине времени. Каждое воскресенье она переносит меня в прошлое, а там, ух, чего только со мной не происходит. Книжки написаны о событиях, в которых приходится принимать участие, но моя задача – ни в коем случае не вмешиваться в естественный ход истории. И благодаря историку Андрею Карташову мне это удается. Андрей Николаевич, здравствуйте!
Добрый день, Катя! Добрый день, друзья!
Неделю назад, вы знаете, до сих пор не могу прийти в себя, целый кругосветный путешествие мы совершили с...
Было тяжело.
Да, с Фернаном Магелланом было действительно непросто. Давайте теперь определим год, в который отправляемся сегодня.
Введите год.
Ну что же, сегодня у нас 27 сентября. В Москве в этот день... В 1645 году все в ожидании, потому что на следующий день должно состояться небывалое вообще совершенно событие, зрелище. Это коронация нового царя, второго из династии Романовых, Алексея Михайловича. Но мы заглянем немножечко вперед, на пару лет буквально, потому что в 1647 году будет проходить очень интересное такое событие. Уже вступивший на престол Алексей Михайлович выбирает себе невесту.
Невесту.
Конечно, потому что
это
вступил
уже интересно.
Он на престол 16-летним юношей, а серьезным, солидным человеком может быть только женатый человек в 17 веке в России.
Выберите локацию.
Я так понимаю, что отправляемся мы в Москву, естественно, куда же еще?
Конечно, в Москву, а как же? Во дворец, в котором живет Алексей Михайлович, прям в центр Кремля.
Сейчас он сохранился?
Нет, он был деревянный, и поэтому, к сожалению, до наших дней он не дошел. Но от него сохранилась некая часть, это Грановитая палата. Да, но вначале мы перенесемся в Рязань.
Укажите социальный статус.
Сегодня, Катя, твой социальный статус – это как раз одна из претенденток на звание царской невесты.
Ух ты! Вот это да! Я даже боюсь спрашивать, что меня ждет и какие у меня перспективы. Быстрее отправляемся туда.
Вперед!
Ох, как красиво поют-то, Андрей Николаевич.
Да, сидите вы в светелке.
А Катя, это я прямо тоже?
Конечно.
В том числе.
И ты же и поешь, между
так.
прочим, да. И вот ты с подружками, со своими с девушками вышиваете, и вот за работой вы, и, так сказать, еще и...
А где же мы сидим-то?
В светелке, в своем доме, в деревянном. Твой отец служилый человек, помещик. Он получил поместье как раз около Рязани от еще Михаила Романова за службу. И пока все было, в общем-то, спокойно.
Сколько мне лет?
Ну, я думаю, что от 18 до 23, до 25.
Так, а как меня зовут?
Зовут, естественно, Катерина. Не будем ничего менять.
Нет,
в данном случае.
Да? Вот. Что я делаю вообще изо дня в день?
Ходишь в лес по грибы, помогаешь по хозяйству, следишь за служанками. Ну, в общем-то, такая обыкновенная жизнь. Размеренная, упорядоченная, спокойная.
Андрей Николаевич, подождите, а кто-то едет, по-моему, вы слышите?
Топот копыт.
Так, это кто?
Это гонец от царя Алексея Михайловича. Ему совсем-совсем недавно исполнилось 18 лет, и он издает указ о том, что все служилые люди, у которых есть незамужние дочери, должны немедленно с ними ехать в ближайший город и представить их воеводе, для того, чтобы воевода отобрал самых достойных и прекрасных для поездки в Москву.
На смотр?
Ну, своеобразный конкурс
красоты. На конкурс красоты, да, да, это да, хотел да. сказать.
Которая из вас девку свою дочь утаит, тому быть без милости, наказанному от имени нашего.
О, боже мой, как это неожиданно. Что же мне делать? Я прямо растерялась.
Как что делать? Одеваться? Собираться?
Помывать? Мамки, няньки!
Все сюда.
Все сюда. По каким параметрам я должна подойти или по каким могу не подойти?
Ну, сначала, конечно, посмотрят на рост. Желательно, чтобы не очень высокая, не очень низкая.
Все рост измеряют прямо?
Конечно.
Какой же у меня рост, интересно?
2 аршина, 6 вершков.
Так, это что такое?
Ну, аршин – это от плеча до кончика среднего пальца, 71 сантиметра сегодняшнего, а вершок – это длина основной фаланги указательного пальца, 4,5 сантиметра.
Значит, 2 аршина – это 142, плюс 6 по 4,5 – это 27, и получается 169 сантиметров такой был... Это средний, наверное, да, рост у женщины?
Приблизительно, да.
Еще достаточно роста одного?
Потом телосложение. Желательно, чтобы стройное, но не худая. Потому что, ну как, что это, так сказать, если она будет совсем невеста царя и кожа до кости? Должна быть такая более-менее в теле. Во-вторых, конечно, в-третьих уже, лицо, оно должно быть, опять же, приятным. Дальше еще один очень важный критерий – это какой характер у девушки. Она должна быть скромной, благочестивой, в меру застенчивой, нрава доброго и кроткого. И, Катя, тебе повезло, потому что в Рязани из множества девушек, которые приехали для участия в отборе, наместнику приглянулись две. Ты и еще одна девушка из ваших мест, дочь касимовского дворянина Ефимия Всеволожская.
Теперь что, собираться?
Теперь сбор в Москву, нужно взять все самое необходимое.
А это?
Украшения, одежды, в конце концов, какое-то пропитание, потому что, не знаю, Катя, у тебя там у отца-то родственники есть в Москве? То если родственников нет, то будете вынуждены ночевать на постоялом дворе.
Нету.
Нету. Значит, соответственно, нужно взять с собой как можно больше различных еще припасов, ну и денег.
Во что собираем мы все это?
Это все в узлы, в сундуки, в короба. Все это мы грузим на телеги, не в карету. Нет у нас еще карет
как?
С тобой.
Я, дочка дворянина, поеду в телеги?
Да, потому что мужчины и дворяне едут верхами, а женщины, соответственно, да, в телегах. У Алексея Михайловича даже еще пока нет кареты, а когда она появится, она будет безрессорной, колымага.
Да, помню. Кого с собой беру? Папу, понятно, маму...
Служанок надо, служанок. А кто же иначе будет косы-то заплетать? 4 косы по 1 надо заплести.
Почему же 4-то?
У невесты-то 4, а у замужней 2.
А, вот так, забыла немножко.
Да.
Так, ну что, тогда в путь, помолясь, тронемся. Долго ли ехать, Андрей Николаевич?
Ну, 180 км, глядишь, за дней 5-то мы и доедем.
А не страшно ли ехать, может быть, там разбойники промышляют? Насколько безопасная дорога?
Ну, мы поедем не лесами, поедем местами-то все больше открытыми, поэтому за это можно не беспокоиться.
Ну, хорошо, долго ли, коротко ли? Вот и Москва, матушка, показалась.
Въезжаем мы с юга, со стороны Замоскворечья, через Серпуховские ворота московского земляного города. Самая первая стена, которая ограждает Москву от врагов, от внешней опасности.
Уставшие видим, наконец-то, какое-то здание. Это, судя по всему, постоялый двор.
Постоялый двор, большое деревянное здание. Здесь же и конюшня для лошадей. На первом этаже место, где можем перекусить. А наверху, на втором этаже, как раз комната для гостей. Сшибает нас с ног с тобой луковый чеснок. Ночной запах, потому что, как писали иностранцы, ну, во все только какие только невозможно блюда жители Москвы очень любят добавлять чеснок.
Но мы это привычно к этому делу.
Да, но зато нет табачного дыма.
Замертво свалились спать, дорога была тяжелая, но уже мы знаем, что утром надо предстать ко двору. Петух уже, слышу, пропел. Что, надо умываться, одеваться? Тут вообще где моются?
Это такие металлические лохани. Они могут быть латунными, могут быть серебряными, могут быть медными. Но мы на постоялом дворе, скорее всего, медные или деревянные. Омыв лицо и руки в этих лоханях, мы, соответственно, готовимся позавтракать.
А подождите, а что, после 5 дней пути я не заслуживаю какого-то душа, так скажем?
Нет, душа нету. И ванны нету.
А как же?
Ну вот как-то вот так. Баня зато есть, можно в баню сходить. Баня около реки, для того, чтобы прям можно было сразу же и прыгнуть в реку после парной. И бани, как правило, совместные.
В каком
такие.
Смысле совместные?
Ну, в смысле, что мужские и женские. Не совсем вместе, но рядом. И иностранцев тоже это немного удивляло и смущало, но москвичи как-то привыкли. Клубы пара нас немного скрывают.
Через что вы меня заставляете проходить? Вообще какой-то кошмар. Ладно, пора одеваться, потому что сегодня днем, в полдень, уже ждут нас в Кремле. Разложены передо мной одежды. Я вообще не понимаю, что зачем следует.
Сначала длинная льняная рубаха, прямо до самых пят. Затем на нее сверху душегрея. Она может быть из более благородного материала, но в целом простой прямой покрой с длинными рукавами, без карманов. И желательно, чтобы она была как-то красиво украшена золотым, серебряным шитьем, может быть, жемчугами. Сверху шубка, даже и летом, и это не для тепла, а для того, чтобы подчеркнуть некий статус. На плечи меховое ожерелье, на голову убрус, этот платок, либо волосник, такую сеточку для того, чтобы волосы не распадались. И, наконец, столбунец, высокая шапка, расширяющаяся кверху, меховая тоже. И вот в таком одеянии с жемчугами, с жемчужными нитями, перло, как раньше говорили, жемчуг, ты и предстанешь перед... не перед царским ликом.
Как? А я настраивался, что уже сегодня произойдет эта встреча.
Нет, что ты. Сначала перед специальными людьми, перед такой своеобразной комиссией. Она состоит из ближних бояр, из доверенных лиц, которые проведут такой как бы первый внешний осмотр.
Ну, садимся опять же на свою же телегу.
Да, только теперь уже лошади у нас украшены богатыми лентами и едем в Кремль.
Андрей Николаевич, а мы ведь недавно были в Москве, правда...
1572 году.
Да, в первой нашей передаче. Прошло 75 лет. Что изменилось в Москве за это время?
Мы-то были с тобой, когда был только Кремль, и Китай-город был окружен стеной. А сейчас новая стена, стена Белого города, она идет такой своеобразной подковой от Москвы реки до Москва-реки. На ее месте сейчас Бульварное кольцо. А затем строится земляной город, теперь Садовое кольцо. И таким образом появляется три новых района. Белый город, земляной город и Замоскворечье. И Москва выросла во много раз. Ну, для сравнения, Китай-город 70 гектаров, а земляной город 1300 гектаров. Теперь в 17 веке появляется все больше и больше каменных жилых домов, хоромы. Они строятся очень интересным образом в виде буквы «Г», глаголем, как раньше говорили. И они не выходят очень часто на улицу, а они немножечко сдвинуты как бы внутрь усадьбы, как раньше говорили, посередь двора. Это вот такая характерная особенность Москвы. Не как в Европе, плечом к плечу дома все стоят, а в окружении садов. И еще одна особенность появляется – очень много маленьких церквей. В 17 веке все-таки Москва разрослась, население становится более таким зажиточным, и самое главное, оправились после последствий смутного времени. Появляются некоторые лишние деньги, но и потом ходить далеко очень в храм, в Успенский и в Архангельский, в Кремль. И поэтому появляется идея у посадского населения, у ремесленного населения, у стрельцов тех же самых, а не построить ли свою собственную церковь на собственные деньги на вот свои улицы.
Можно сказать, что тогда началось вот это 40-40, тогда зародилось?
Ну, фактически, да. Появляется новый стиль, русское узор, или, по-другому еще говорят, посадский стиль. Как раз уютные, маленькие такие храмы с невысоким потолком, рассчитанные на жителей улицы только, человек на 200, на 300. Богато украшенные, снаружи окрашенные в разные цвета. Это и красный, и зеленый, и лазуревый, и оранжевый, и белый, естественно.
Но в 2020 году мы можем увидеть церковь, которая уже вот тогда, в 1647-м, существовала.
Самая яркая, самая красивая, самая очаровательная – это церковь Троицы в Никитниках. Она находится в Китай-городе. Но,
вот та самая, которую у метро мы знаем, красная с белым.
Да.
Так, она была тогда уже такой вот, как мы ее видим сейчас.
Да. Да, совершенно верно. Чуть-чуть попозже, буквально, начиная с 50-го года, появляется в Москве прям целое ожерелье. Это и Николы на Бересеневке, и Воскресение в Кадашах, и Николы в Хамовниках, и Григория Неокесарийского. Тогда они тоже все существовали, но они все были деревянные, пока еще.
Ну что ж, приближаемся к Кремлю, как мы попадаем внутрь?
Переправляемся мы через Москва-реку по наплавному понтонному мосту, Москворецкому, который назывался тогда «Живой мост», потому что, соответственно, у него не было свая, и он покачивался под нашими колесами, наших телег. Попадаем на Красную площадь и через Спасскую башню, но только пешком обязательно, и обязательно сняв головные уборы, потому что над Спасской башней в Киоте висит икона Спаса Нерукотворного, и существует обычай снимать головной убор. Но это мужчина. Поклониться все равно нужно, потому что это главные ворота Московского Кремля.
Ой, Андрей Николаевич, сколько девушек-то, боже мой, я-то думала, что я тут буду самая красивая, самая нарядная, а тут же их десятки, десятки и десятки.
Ну, если быть более точным, то 200. И это не предел, Кать, потому что когда Василий III, отец Ивана Грозного, выбирал себе невесту, то в Москву привезли 1500 претенденток на это почетное звание.
А, то сейчас все-таки конкурс не такой большой на место. Тем не менее, девушки все очень красивые, глаз не оторвать, и моя уверенность немножко пошатнулась в своем успехе. С девушками мы, насколько мы приветливы, насколько мы легко общаемся, что говорят нам об этом правила приличия вот, середины 17 века?
Ну, вы должны очи долу опустить и вести, может быть, какие-то беседы, но очень, опять же, скромно. Но в душе, конечно, клокочет буря, и мне кажется, что всем претенденткам здесь все хотят выцарпать глаза, в общем-то, наверное, в большей степени.
Есть, да. Есть, признаюсь.
Да, потому что речь идет не только о вашей личной судьбе, но и о судьбе всех твоих родственников, Катя. Если ты станешь царевой невестой, то вся твоя семья, она сразу же окажется в ближайшем окружении царя.
Турбо-социальный лифт.
Да, получается. Не только для тебя, но да. И для всей твоей родни.
Ну вот пришли бояре, да дьяки, и осматривают нас, ходят между рядами, прям, скажем, с головы до ног.
И в то же время уже начинают опрашивать родных и близких, о родословной, насколько много в семье традиционно рождается братьев и сестер.
Это тут при чем вообще?
А при том, что невеста, основная ее задача, это подарить царю наследника престола.
Вот ко мне боярин подошел один, за руки взял, проверяет, теплые или холодные. Вообще, насколько тут интересуется моим здоровьем?
А это уже последняя фактически стадия, когда вас окажется совсем мало, вот тогда уже специальные женщины уже тогда будут более внимательно относиться к женскому здоровью.
Ну, пока нас отпустили, ничего не говорят, вспоминается приемная комиссия в университет. Примерно так. Сидишь и думаешь, взяли, не взяли. Вот сейчас у меня такое же состояние, просто все внутри трясется.
Но главное виду не показывать, Катя, все равно.
Да, да, самообладание красит любую невесту, тем более царскую. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, а потом узнаем, как же решилась моя судьба.
Я из будущего. Я из будущего.
Вместе с историком Андреем Карташовым возвращаемся в 1647 год, в Москву, в Кремль, и Андрей Николаевич должна поделиться с вами потрясающей новостью.
Ну?
Я попала в финал. 200 девушек было, а отобрали-то, чтобы царю показать, всего 6, царю Алексею Михайловичу. Он себе ищет невесту. Что теперь? Что мне делать?
Сейчас, Катя, наступает очень ответственный момент. Внимание к вашим персонам в гораздо теперь больше, и поэтому ночевать сегодня и завтра, и, может быть, послезавтра вы будете в Кремле. Прямо рядом будем жить с дворцом.
Так, давайте зайдем и посмотрим, как тут.
Деревянный сруб, высокий, с высоким потолком, большие достаточно окна, слюда вставлена в свинцовый каркас.
Через нее видно что-нибудь? Что во дворе делается? Можно рассмотреть?
Если хорошо сделали мастера, то можно, потому что слюда все-таки она достаточно такая прозрачная. Это не какая-то там промасленная бумага. Затем печи для того, чтобы было тепло.
С изразцами.
С изразцами. Очень много икон, они все в красном углу, в каждой комнате есть красный угол. Мы видим с тобой деревянные столы, деревянные лавки, мало очень стульев и кресел, еще пока они не вошли в моду. Очень много ткани. Такая страсть у москвичей. Все плоское, все покрывать тканью. На столах, на лавках, на подоконниках, на сундуках. Шкафов пока нет. Только сундуки, деревянные кровати. На стенах нет ни зеркал, ни картин. Они появятся только ближе к концу царствования Алексея Михайловича, потому что именно он будет такой сторонник и любитель вот всего западного.
То есть пока это такая патриархальная старина русская.
Да. Кать, и вот надо сейчас быть вот эту ночь очень аккуратной.
Почему?
Потому что все боятся порчи, все боятся сглаза, все боятся козней конкурентов.
Ой.
Да-да-да-да. Поэтому ни в коем случае не брать еду, напитки из чужих рук. Ни в коем случае не подпускать к себе каких-то незнакомых служанок. Потому что конкуренты готовы пойти вообще на любые абсолютно совершенно шаги для того, чтобы вывести тебя из игры.
А тут вспоминается, вы думаете, мы забыли в народе то, что случилось еще с женой Ивана-то Грозного? Помним, что говорят про Марфу-то Васильевну, Собакину, которая замуж-то выйти, она вышла за Ивана Васильевича, но недолго потом ей довелось царствовать.
2,5 недели, к сожалению, всего лишь.
И мы-то помним, почему. Поговаривают, что отравили ее.
Да, бояре.
И тут тоже надо быть начеку, судя по всему.
И другие есть примеры, потому что, например, когда Михаил Романов, первый Романов, выбрал себе невесту, Марию Хлопову, ее как раз оговорили, обвинили в том, что больна она, и пришлось отказаться от нее Михаилу Федоровичу. Тогда нашел он себе вторую невесту, Марию Долгорукову. Но, к сожалению, через 3 месяца после свадьбы умерла она. И опять же ходили слухи, что отравили ее. И в третий раз пришлось выбирать невесту. На этот раз в Москву приехало 60 девушек. И такие у них были ярко накрашенные лица, вероятно, хотели, опять же, глянуться, а не царю, что никак Михаил Федорович не мог выбрать. За толстым слоем румян и белил не смог оценить истинную красоту. А потому решили, что девушки будут осмотрены ночью.
Ночью?
Они все как бы будут спать. Они все будут без макияжа, как будто бы спать. Естественно, расплетутые косы. И тихо-тихо ночью по их комнатам будет ходить Михаил Федорович в окружении, естественно, своей свиты. И не дотрагиваясь ни в коем случае, но внимательно рассматривать их вот такую естественную природную красоту. А рядом с каждой девушкой будет стоять служанка. Ну, мало ли что, так сказать, нужно будет поправить, так сказать, там как-то или укрыть. Да. И вот, ирония судьбы, все комнаты Михаил Федорович обошел, на всех в девушек посмотрел, а приглянулась ему служанка. И выбрал-то он себе служанку Евдокию Стришневу.
Ох, удивительно. Ну что ж, прошло пару дней, сегодня все решится. И нас с другими девушками ведут в царские палаты предстать перед очами царя-батюшки. Нас, напомню, всего шестеро, разбились мы по парам, а я иду вместе со своей землячкой, можно сказать. Давным-давно мы, естественно, с ней познакомились, но чуть было не подружились. Очень милая девушка Ефимия, фамилия Всеволожская, дочь того самого касимовского помещика Рафа Родионовича Всеволожского. И вот, Андрей Николаевич, заходим в покои и стоим, ждем.
Выходит сам Алексей Михайлович.
Как он выглядит?
Высокого роста, 180 практически сантиметров, широк в плечах, голубые глаза, походка спокойная, полное достоинство. Человек образованный, к сожалению, оставшийся круглым сиротой всего лишь в 16 лет. Потерял одновременно с разницей в буквально 3 месяца и отца, и мать. Человек, у которого было 13 книг в детстве, 9 из которых были религиозного такого содержания и 4, соответственно, светского. Очень любит петь на клиросе вместе с хором. Очень хорошо разбирается в церковной службе, увлекается охотой, в будущем составит описание руководства по соколиной охоте. Человек кроткого нрава, рассудительный, но который может запросто и вспылить. Прям целые легенды будут ходить о том, как он выгоняет за глупое слово с Боярской думы, может и обругать, а иногда и не боится и показать, какая сильная рука у него. Но, правда, очень быстро отходит и на следующий день посылает подарок человеку, которого, как он посчитал, обидел.
Но это все, я так понимаю, впереди, а пока это просто очень молодой человек, юноша. Видно, что еще неопытен он в царских делах и достаточно простосердечен. Да. Хотя, конечно, только краешком глаза я смогла взглянуть на него, не решаюсь поднять глаза.
И, конечно же, он спрашивает, откуда, как зовут. В общем-то, ему, наверное, может быть, и не столь важно, как зовут и откуда родом. Хочет он услышать твой голос. Может быть, узнать через ответные фразы, каков твой характер, каков твой нрав.
Ой, буди милостив ко мне, грешный государь. Челом бью тебе о здравии. Ох, страшно-то как, Андрей Николаевич. А еще страшнее, не сам царь. Он-то мне как раз очень понравился. А вот люди тут суровые. Не поймешь, что у них на уме-то. Особенно вон, смотрите, в углу-то стоит. Смотрит пристально. Кто это?
Это Борис Иванович Морозов. Вот его-то, наверное, как раз и придется тебе опасаться прежде всего.
Почему?
А потому что он противник брака со всеми этими шести девушками. Он-то давно уже приглядел для царя невесту. Но пока еще это тайна от нас с тобой.
А кого выбрал? Царь Алексей Михайлович?
Ну, Кать, тут я тебя вынужден огорчить. Выбрал-то он как раз твою подругу Ефимию Всеволожскую. И вот ей-то торжественно вручает Алексей Михайлович платок и кольцо в знак того, что она становится царевой невестой. Поэтому вас, оставшихся пятерых, выводят в одни двери, а ее приглашают вверх. И теперь с этого момента будет жить она отдельно, непосредственно во дворце, до того самого дня, когда поведут ее под венец. Ее официально нарекают царевной, и будет теперь она вкушать яство вместе с государем.
А я-то как же, Андрей Николаевич?
Да ты знаешь, ты не расстраивайся. Может быть, это и к лучшему, что выбрали-то не тебя. Судьба-то плохо очень обошлась с Ефимией Всеволожской. Дело все в том, что вот тот самый человек, Борис Иванович Морозов, дядька Алексея Михайловича, воспитатель, совершенно не отказался от своей идеи-то породниться с Алексеем Михайловичем. Для этого сначала Ефимию нужно извести, и Борис Иванович подкупает служанку. Служанка туго-туго заплетает Ефимии Всеволожской косу до такой степени, что, вероятно, нарушено было кровообращение, и падает Ефимия в обморок во время свидания с Алексеем Михайловичем. Все это таким образом преподносит, что это не обморок, а больна Ефимия Всеволожская оказывается падучей болезнью.
Эпилепсией.
А отец-то ее, оказывается, якобы знал об этом, обо всем. Знал, но утаил. Хотел выдать за царя больную дочь.
А что же, ему не оправдаться теперь?
К сожалению, нет. К сожалению, сводит ее сверху. то есть выгоняют фактически из дворца, устраивают сыск до прима, то есть следствие, и решение это очень быстрое и суровое – семью удалить из Москвы в ссылку в Верхотурье, в Сибирь.
Несправедливо же это очень.
Больше того, когда через некоторое время открылось, что все это было подстроено, невеста царева так и осталась в ссылке. Ее, правда, отца сделали воеводой, а потом перевели его в Тюмень, но в Москву не вернули ни ее, ни его. И так она замуж-то и не вышла.
Ой, какой кошмар. На ком же женился тогда царь Алексей Михайлович?
А вот дальше начал притворять Борис Иванович вторую часть своего плана. Как бы совершенно случайно показал Алексею Михайловичу двух сестер, Марию и Анну Милославских. Столкнувшись с ними в храме, Алексею Михайловичу приглянулась Мария Милославская.
А что это за род такой?
Достаточно бедный дворянский род служилых людей, и до такой степени бедный, что когда-то сама Мария Милославская ходила в лес за грибами, а потом стояла на рынке, пытаясь семейный бюджет поправить. В январе 1648 года именно с ней, с Марией Ильиничной Милославской, которая была старше его на 5 лет, Алексей Михайлович идет под венец. А через 10 дней интрига завершается. Борис Иванович Морозов женится на ее сестре, на Анне, и становится теперь царским родственником.
А мы, сидя в своей Рязани, узнаем, естественно, эти новости. Но неужели мне теперь вот только и останется, что судачить о царевых делах и о его свадьбе и слезы лить о своей несчастной загубленной судьбе?
Нет, ни в коем случае. Потому что вот сейчас-то как раз и улыбнулась тебе судьба. Как раз когда ты была претенденткой на звание невесты, приглянулась ты думному дьяку Ивану Афанасьевичу Гавриневу.
Священнику, что ли?
Нет, священник, помощник – это диакон, а это думной диак.
Так.
Это чиновник, который... Почему думной? Потому что заседает вместе с боярами в Боярской думе. И вот прислал он сватов к тебе. Да и сам Алексей Михайлович не оставил вниманием и одарил тебе подарками, да и приданным немалым.
То есть в Москву обратно собираться?
Да.
А какие обязанности у моего мужа, какие полномочия, насколько он знатный, почетный человек у моего будущего мужа?
Дума состоит из 4 чинов. Это сами бояре, 2-й чин – это окольничьи, 3-й чин – это думные дворяне, и 4-й чин – это думные дьяки. Все они принимают участие в заседаниях думы, но помимо этого могут руководить тем или иным приказом, сегодняшним языком я бы сказал министерством, могут отправляться по стране с теми или иными государственными поручениями, поэтому высокого ранга муж твой, государев, чиновник.
А живет он где?
И каменный дом у него свой, не обязательно в Кремле. Потому что сохранился до наших дней дом думного дьяка, но думного дьяка, который жил при Иване Грозном, Аверке и Кириллова. И он прямо напротив храма Христа Спасителя за Москва-рекой.
Красное здание.
Красное здание рядом с театром эстрады.
Может быть, можно там по соседству где-то устроиться?
Ну, если очень попросить, на месте фабрики «Красный Октябрь» можно предположить, что стоял как раз и твой дом.
Хорошо. Ну, а когда свадьба-то?
Ну, зиму пережили, потом...
47-48.
Да, потом Великий пост, а после окончания Великого поста на Пасху 1648 года можно и свадьбу сыграть.
Как раз во время Великого поста перебрались в Москву. Всю семью можно взять?
Всю семью можно взять, и нас ожидает с тобой удивительное зрелище. Это в вербное воскресенье на Красной площади устраивается так называемое «Шествие на осляте». Вся Красная площадь заполнена людьми. Из Успенского собора Московского Кремля выходит царь в окружении своих стряпчих, чашников, постельничьих, окольничьих, думных и иных чинов, а вместе с ним патриарх в окружении своих приближенных. Все они идут через Спасские ворота в храм Василия Блаженного. Там проводится торжественная служба. А потом, всего лишь через несколько метров, около лобного места, стоит красиво наряженная верба и осля. Это лошадь,
что?
Лошадь, да, которая красивой такой попоной накрыта сверху. И патриарх вместе с царем воспроизведут вход Иисуса Христа в Иерусалим. Патриарх садится на осля, ну, на лошадь, да? Это как будто бы осел. А Алексей Михайлович берет эту лошадь под уздцы.
Сам царь.
Сам царь. И патриарх на лошади, а сам царь пешком ведет лошадь патриарха через Спасскую башню в окружении огромного количества приближенных, придворных, а справа и слева дети бояр, дети дворян как бы повторяют то самое метание под ноги осла одежд разных. И десятки кафтанов, однорядок, опашней и охабней, все это верхняя одежда, ложится на мостовую Красной площади, а после того, как процессия пройдет, дети дворян и дети боярские могут забирать эти одежды себе.
Главное не перепутаться.
И в числе тех, кто окружает Алексея Михайловича, твой избранник, Катя, Иван Афанасьевич, осталось подождать неделю, там Пасха, а после Пасхи и свадьба.
На Красной Горке.
На Красной Горке.
А у царя Алексея Михайловича насколько удачный окажется брак с Марией Милославской?
13 детей подарит Мария Милославская Алексею Михайловичу. Но, к сожалению, многие мальчики будут больны. И один из них, Федор Алексеевич, будет царем в течение 6 лет. А второй мальчик, Иван Алексеевич, будет вместе с Петром Первым. А сам Петр Первый родится от второго брака. Алексея Михайловича будет еще вторая жена, Наталья Нарышкина. Но это другая история.
Все, на дворе 2020 год.
Но зато есть что вспомнить, есть что рассказать.
И есть что почитать, я думаю, нашим слушателям, чтобы перенестись в те времена, в середину 17 века.
Это замечательный писатель Иван Забелин, и у него есть великолепная книга «Домашний быт русских царей и цариц в 16-17 столетиях».
И, кстати, там подробно описана старинная одежда, а увидеть ее, ну и вообще главный эпизод нашей сегодняшней истории, можно еще и на картине. В 19 веке художник исторического жанра, в наши дни, правда, не очень известный Григорий Седов, написал как раз картину под названием «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем». Подробности сюжета он почерпнул в книге знаменитого историка Сергея Михайловича Соловьева, а вот многие бытовые детали писал, как говорят, с натуры, потому что вообще в 19 веке предметы старины коллекционеры активно собирали, и можно было там найти в том числе женские венцы или те самые атласные опашни или охабни, о которых сегодня уже упоминалось. Это такие широкие накидки, верхняя одежда, которую носили и мужчины, и женщины. Ну что ж, а на этом сегодняшняя наша программа завершена, и мы с историком Андреем Карташовым прощаемся с вами. До новых путешествий.
До свидания, дорогие друзья.
Я из будущего.